мы представляем две линии передачи. Северную традицию гималайских сикхов, южную традицию сикхов. И все они относятся к ведической традиции, ведическому знанию. И когда вы спросите, а что такое ведическая традиция, что такое ведическое знание, что такое веды, можно ответить так. Эта традиция не человеческая, она называется апурушея, данная богами людям. У нее нет конкретного основателя, пророка, конкретной даты возникновения, как в авраамических религиях. Это вечный божественный принцип, вечный божественный закон Вселенной. Он изложен в ведах, в ведических писаниях. И существует четыре веды. Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Адхарваведа. И самая главная суть этих вед – это Упанишады. Если мы захотим понять, в чем именно состоит философия ведической традиции, надо читать Упанишады. То есть, есть разные части вед, но Упанишады – это то, что надо изучать, если вы хотите понять ведическую традицию. Если вы знаете Упанишады, вы знаете всю ведическую традицию. И существует более 300 упанишад. Из них 108 относятся к канону, называемой Муктика, освобождающему канону. А самое главное из них для нас это 11, которым Шри Адишанкарачарья дал комментарии. И что, о чем говорят упанишады? О чем говорит ведическое знание? Вот если кратко свести резюме, то это получится символ веры в традиции индуизма, в традиции Санатана Дхармы. Панча-шрадха – пятиличные верования в индуизме. Это не пять каких-то догматов, это скорее ориентиры, на которые мы полагаемся на духовном пути, когда мы причисляем себя к традиции Санатана Дхармы. Для того, чтобы причислять себя к традиции Санатана Дхармы, не обязательно быть индусом. Вы можете быть украинцем, русским, американцем. Санатана Дхарма – вечный божественный закон Вселенной, он как бы для всех. Так каковы эти принципы, пятиричные принципы символа веры Санатана Дхармы? Первый звучит как «Сарвам ива брахмам» – «Все есть Бог». Мы не будем останавливаться подробно на этих принципах. Каждый из них требует, может быть, можно написать много томов, можно прочесть много лекций. «Все есть Бог» означает, что ведическая традиция рассматривает божественность, присущую во всем. Бог есть внутри каждого человека, внутри каждого камня, внутри кошки, внутри собаки. Бог находится внутри нас. Другой принцип звучит как мокша сансара. Существует мир кармы, царство необходимости по Гегелю. В нем действует закон причин следствий, как души, в которые мы попали в этот мир. Существует освобождение, мокша. Цель, смысл человеческой жизни – достичь освобождения и просветления. Например, мы здесь собрались. Любые встречи, они не случайны. Когда встречается духовный учитель, то с ним встретиться приходят его или ученики, или потенциальные ученики. Это значит, что между ними существует связь. Эта связь, возможно, была создана давно, и такая связь создается санкальпами, намерениями, клятвами, обетами, обещаниями. Она чем-то создается сильным, не просто так, если эта связь длится из жизни в жизнь, она создается чем-то, каким-то очень сильным намерением. И часто души, прежде чем воплотиться в материальном мире, создают намеренно такую связь, желая найти своего духовного учителя, желая найти дхарму, вступить на путь освобождения. И когда мы воплощались, перед тем, как воплотиться, у нас были какие-то планы на эту жизнь. Какие-то цели, мы чего-то хотели достичь с помощью этой жизни. Мы хотели получить физическое тело, воплотиться в материальном мире, поскольку до этого мы жили как душа в тонком мире, в мире Петрисов. И, возможно, мы ставили какие-то цели и задачи для этого воплощения. По крайней мере, у меня самого есть память, где я встречался со многими людьми, и они хотели встретиться со мной и поговорить о природе дхармы. До рождения, до воплощения. И я говорил им примерно следующее. Сейчас уже нет возможности с вами общаться, сейчас я готовлюсь воплощаться. Но если хотите, воплощайтесь вместе со мной, а там я вас найду. Или вы меня найдете. Это мои конкретные воспоминания. Вот я 20 лет проповедую дхарму, и я ищу этих людей. Некоторых я уже нашел. Некоторые сами нашли меня. Это и есть мистическая связь гуру-ученик, которая идет из прошлых жизней. Если эта связь благоприятная, и она должным образом развивается, это может стать причиной освобождения. Для того, чтобы достичь освобождения мокши, нужны ряд причин. Драгоценное человеческое тело, возможность встретить учителя, возможность встретить дхарму, достаточное количество заслуг, то есть духовного света в сознании. Когда эти причины сочетаются, мы можем идти по пути освобождения. И вот принцип мокша сансара в индуизме означает, что мы осознаем материальный мир не как средство для удовлетворения желаний, не как место для счастья. Мы осознаем это место для переправы. Мы осознаем это место как поворотную точку, откуда можно сделать скачок. И если у нас есть драгоценное человеческое рождение, это возможно сделать. Наше человеческое рождение, человеческое тело уникально. В нем есть очень много внутренних божественных энергий. В нем заключен огромный потенциал, но мы не догадываемся об этом потенциале. Например, если есть мобильный телефон или айфон, есть? Все из вас знают, что это такое. Хорошо знают. Но, допустим, вам не объяснили, что это. И вы спрашиваете, и вам кто-нибудь говорит, это, знаешь, удобная вещь вообще, можно чай поставить, стакан поставить. А если стул шатается, можно положить подножку, подложить его, чтобы кресло не шаталось. Если нужно забить гвоздь, отличная штука. И вы не знаете, для чего это. Вы его используете таким образом. Но если вы встретите следующего человека, он скажет, ты что делаешь? Ты знаешь, для чего это? Это очень дорогая, это очень ценная вещь в относительном смысле. Здесь много есть разных устройств, программ, девайсов. Он может открыть тебе большие возможности общаться, выходить в интернет. Попробуй разберись, попробуй пойми, что это. Не используй его ни по назначению, не занимайся глупостями. Ты упускаешь большие возможности. Таким же образом, наше тело можно уподобить такой телефонной трубке. В нем заключены большие возможности. В нем есть огромный потенциал, но часто мы их упускаем. Потому что мы используем это драгоценное человеческое рождение не по назначению. Так же, как если представить на него стакан с чаем вместо подставки. Почему мы это делаем? Почему эту трубку, называемую человеческое тело, мы так используем? Мы всерьез не задумывались о той природе, которая скрыта внутри нас. Мы глубоко не исследовали это. Мы приняли наше рождение как данность. Ну, мы родились и родились, что с нами делать? Надо ходить в школу. Мы всерьез не задумывались о предназначении, об устройстве этого тела. Мы не исследовали. Именно поэтому у нас есть определенное непонимание. Мы приняли человеческую форму, человеческое тело, как данность, слишком обусловившись данными материального мира. Но как только мы начинаем задумываться, исследовать, возникает огромное количество вопросов. Вот вопросов нет, пока мы только не исследуем. Если вы ничего не знаете о том, что здесь, то и вопросов нет. Ну какие могут быть вопросы? Все понятно. Но как только вы начинаете разбираться, у вас возникает вопрос. А это что? А это что? А как это? А это зачем? Очень много разных непонятных вещей внутри. Что с ними делать? Таким же образом, когда вы прилагаете свое исследующее сознание к своей жизни, к своему телу, к своей энергии, к своему уму, у вас возникает огромное количество вопросов. Они не могут не возникнуть. Например, вы исследуете свою энергетическую структуру, обнаруживаете, что в теле есть чакры, в теле есть каналы, Ида, Пингала, Сушумна. В теле есть 5 основных энергий: апана, прана, самана, удана, вьяна. 5 дополнительных энергий: нага, курма, крикара, девадатта, даранджая. В теле есть узел брахмы, узел вишну, узел шивы. В теле очень много каких-то странных, непонятных вещей. Зачем они? Кто их сделал? Каково предназначение? Что с ними делать? Как с ними работать, какие возможности они скрывают. И это только энергетическое тело. Если мы исследуем тонкое астральное тело, мы тоже обнаружим очень много невероятных возможностей, очень много мистических вещей. Читта, память, манас, понятийный ум, будхи, центр воли и решений, ахамкара, эго, склеивающий все это вместе. Если мы исследуем каждую часть нашего «я», у нас появится очень много вопросов. И духовный путь освобождения в ведической традиции означает начать исследовать это, начать задавать эти вопросы и начать понимать самого себя. Когда мы начинаем исследовать, мы обнаружим, что у нас есть 5 оболочек, 5 тел, есть 3 сознания. Бодрственное, сон со сновидениями, сон без сновидения. Есть турья, 4-е состояние, за пределами сна без сновидений. И все йоги мечтают прорваться туда, потому что там скрыта нирвана, там скрыт абсолют, там скрыто освобождение, там скрыто высшее счастье. И существует целое искусство прорыва туда. Это искусство самадхи, 8-ступенчатая йога Патанджали, или кундалини-йога, раджа-йога, джняна-йога, лая-йога, нада-йога. И все эти искусства, если мы начинаем их изучать, начинают даровать нам лакшья, знаки духовной реализации. И проходя эти ступени и получая знаки духовной реализации, если у вас есть духовный учитель, учение, мы можем открыть свой внутренний божественный потенциал. Это и есть мокша-сансара. И следующим принципом ведической традиции из пятеричного символа веры, он звучит так: веды и садгуру. На духовном пути надо опираться на священное писание духовного наставника. Священное писание, например, это тройной канон ведической традиции, Прастхана Трая, Бхагавадгита, Веданта Сутра, Упанишады. Также это Пураны, Итихасы, Тантры, Упадеши, комментарии. Очень много священных текстов. Но священных текстов в индуистской традиции не просто много, их бесконечно много. Их можно читать до конца жизни, их можно читать даже 10 жизней. Был такой мудрец Бхарадваджа, и он изучал ведическую традицию, ведические писания. Он молился, чтобы стать долго жить, не умирать. С какой целью? Чтобы изучить все тексты. И Шива, Брахма продлевали ему жизнь 2. И на 3-й раз он также молился Индре, чтобы стать бессмертным. И когда Индра явился, ему сказал: для чего ты хочешь стать бессмертным? Он сказал: я хочу постичь все тексты, все ведическое знание. Индра улыбнулся и сказал: знаешь, вот то, что ты сейчас постиг, это подобно пылинке. А то, что тебе предстоит постичь, он, видишь, горы, там целый хребет. Ты никогда не сможешь постичь знания через текст. Текстов бесчисленно много. Тебе не нужен духовный учитель, чтобы ты мог понять их суть. Принцип садгуру означает, что ученик обучаясь у духовного учителя, получает руководство с целью кратчайшего пути освобождения. Духовный учитель, как считается, является прозрачной средой, через которую мы видим самого себя. В конечном счете, ученику предстоит обнаружить садгуру внутри себя. Первым гуру считаются родители, они дают материальное рождение. Поэтому очень благоприятно, когда с родителями гармоничные отношения. Поскольку мать олицетворяет красную сущность, красную каплю, называемую Махараджас. В йоге это кундалини, в области покопчика. Отец олицетворяет белую сущность, называемую Шукла, в области головы. То есть две эти капли – это символ материнской яйцеклетки, крови и символ семени отца. Эти две капли у нас существуют на уровне энергетики. И они словно раздуты по краям центрального канала в позвоночнике. И пока есть жизнь, центральный канал разделяет их. А в момент смерти или в момент самадхи они соединяются. Это родительские энергии. Очень важно иметь гармоничные отношения с этими энергиями и с родителями снаружи. Они дают нам первое рождение. Второе рождение дает духовный учитель, когда дает нам инициацию дикшу, духовное имя, мантру, наставление. Он как бы рождает нас заново в этом материальном мире, как практикующего, как садху и как будущее божество. Наконец, третье рождение приходит внутри, в момент просветления. Оно приходит от садгуру внутри, когда мы встречаемся с источником божественного света внутри. Оно приходит также от избранного божества, Иштадеваты, то есть абсолют, бог или гуру в форме избранного божества внутри благословляет нас, даруя реализацию и самадхи. И третье рождение самое важное. Первое – телесное, второе – это рождение души, а третье – это просветление, освобождение. Ради этого, собственно, и происходило воплощение, ради этого человек принимает духовного учителя, становится учеником, принимает дикшу. Мы сейчас родились один раз. Если вы имеете духовного учителя, мантру, дикшу, наставление, упадешу, практикуете, значит, если у вас есть настоящая связь со своим духовным учителем, и она искренняя, верная, преданная, и вы пытаетесь понять своего духовного учителя, следовать ему, то значит вы рождены второй раз как практикующий. И от вас зависит, произойдет ли третье рождение. Пробудится ли внутри вас ваше избранное божество? Пробудится ли внутри вас садгуру, ваш внутренний духовный учитель? Станете ли вы сами себе внутренним духовным учителем? Следующий принцип пятеричного символа веры в традиции Санатана-дхармы звучит как мандира. Мандира означает храм. И вера в то, что божественные существа всегда незримо присутствуют с нами и благословляют нас. Когда люди говорят, я не знаю, есть Бог, есть Боги, есть Сити или нет. Я говорю, вы не одиноки во Вселенной. Ведическая традиция говорит об иерархии божеств, которые всегда сопровождают человеческую цивилизацию. Прямо над нами располагается мир петрисов, мир духов предков, куда уходят прадедушки, прабабушки, где они живут. Это тонкий астральный мир, астральные города. Он выше, поскольку они не имеют физического тела. Выше мира петрисов располагаются миры сансарных богов, таких как Индра, Сваргалока. Мир петрисов – это Питрилока. Мир богов сансары представляет собой приятные райские материальные миры, где ваши желания исполняются, если вы накапливали заслуги, выполняли, например, ведические ритуалы, вели себя хорошо, то вы можете в следующей жизни после смерти родиться в этих райских мирах. Но жизнь там не постоянна, поскольку это также сансарные миры. И йоги не ставят себе целью достижения этих райских миров, попадания в небеса Индры. Есть также более высокие миры, такие как Джаналока, Махарлока, Тапалока – это миры, куда попадают святые. Миры, из которых больше душа не может воплотиться, вернее, по желанию, если хочет, может. Но не воплотиться больше в материальном мире, где души живут рядом с Богом в состоянии самадхи, освобожденной от кармы. И выше богов сансары располагаются великие боги и великие святые. Миры богов сансары включают в себя Видьядхаров, Гандхарву, Якши, ситхи их посещают. Поэтому иерархия человеческой цивилизации такова примерно. Люди, затем идут садху, практикующие люди, ищущие духовный путь и немного пробужденные. Затем джняни, те, кто достиг просветления, обрел единство с Абсолютом. Ситхи, те, кто достигли совершенства, научились управлять временем и пространством. Выше ситхов могут быть деваты, боги, те, которые являются владыками стихий, настройщиками вселенских ритмов, гармонизаторами времени и пространства, выполняющими свое предназначение во Вселенной согласно рите, мировому космическому закону. И выше богов – великие боги, девы, махадевы, такие как Шива, Дататрея, Лакшми, Сарасвати. И сегодня мы будем призывать этих великих богов. Например, когда мы призываем богиню Лакшми, мы призываем свой удачливый, успешный ум. Лакшми – это вселенская энергия, разлитая во Вселенной. Ее называют на санскрите Ичха-Шакти – божественная воля. Когда мы обращаемся к Лакшми, мы говорим примерно так: «Лакшми, я не очень-то удачлив в этой материальной жизни. Сам не знаю, как я сюда попал. Дай мне сильную волю, дай мне успешное сознание. Помоги мне разобраться со своей жизнью, чтобы начать ее немного контролировать, управлять ее, потому что это очень сложная жизнь, неуправляемая жизнь». И мы обращаемся к Лакшми с такой мотивацией, высказываем ей уважение, делаем подношение. И любая энергия, если мы выражаем почтение, уважение, она постепенно откликается, увеличивается, нарастает в нашей жизни. Лакшми – это наш успешный ум, наше успешное сознание, это наше счастье, удача. Европейский аналог – это фортуна. Также мы обращаемся к богине Сарасвати. Сарасвати – это наш мудрый ум. Мы обращаемся к ней примерно с такой мотивацией: «Сарасвати, я не могу разобраться, что здесь в этом мире есть что, в чем смысл моей жизни, каково мое предназначение, как достичь освобождения, что есть высшая истина, для чего я живу, кто есть я сам, как отличить атман от пяти оболочек, от тела, как не быть обусловленным, как реализовать просветление, как понять мудрость святых. Сарасвати, даруй мне такой разум». Сарасвати – это вселенская мудрость, джняна-шакти. И внутри нас все боги также представлены. Внутри нас есть маленькая Лакшми и маленькая Сарасвати. И почитая вселенскую Сарасвати, мы активируем внутреннюю Сарасвати. То, что мы почитаем, то, кому поклоняемся, кого призываем в свою жизнь, тем мы и становимся. Это закон нашего ума. О чем мы думаем, что почитаем, чему поклоняемся, чему делаем подношение, чему высказываем уважение, то нарастает в нашей жизни. И ведическая традиция – это также традиция, умеющая высказывать уважение определенным энергиям. Такое высказывание уважения называется пуджа, арати, баджан. Если мы умеем высказывать такое почтение, уважение, эти энергии откликаются, потому что мир божественных существ, он состоит из этих энергий. Современному миру совершенно не хватает этого понимания. Современный мир находится, сотрясается разными кризисами, потому что люди очень сильно оторвались от божественных миров и разучились уважать себя, уважать друг друга, уважать окружающие энергии, уважать природу. Вместо уважения есть что? сила, навязывание, соперничество, доминирование. Какой мы еще не перечислили принцип? Не перечислили еще карма и реинкарнация. И последний принцип из пятеричного символа веры Санатана Дхарма – это реинкарнация и карма. Мы живем в этом мире в соответствии с кармой, в строгом соответствии. Никто не может уйти от закона кармы. Закон причины и следствия очень безупречен, очень глубок. Мы реинкарнируем в соответствии с законом кармы. Наша жизнь, наша судьба целиком подвержена закону кармы. Только йоги бросают вызов карме. Йоги осмеливаются плыть против течения. Если вы не делаете садхану, не йоги, не работаете над собой, то течение кармы рано или поздно вас сносит. Потому что все мы находимся в бурной реке времени, в реке непостоянства. Возможно, пока мы юные, мы не задумываемся об этой реке, мы не задумываемся о времени. Ну, как бы так нам живется, вот и живется. Ну, а люди, которые постарше, они начинают остро осознавать время. Я общался со многими людьми, как в 60-70. Какой у них менталитет? А мне бы еще 5 лет прожить. Когда вся перспектива жизни человека — это 5 лет, ты совершенно по-другому относишься к жизни, например. Они ценят каждое мгновение. Они не позволяют себе того, что можно было бы глупости позволить в молодости. Они понимают, что я нахожусь в реке времени, и меня эта река сносит. Я должен что-то делать. Но на самом деле не только старые люди находятся в реке времени. В ней все находятся, и молодые, и дети, все. Время – это великая сила, великая энергия, постоянно меняющая Вселенную. Карма реализуется через время. И в ведической традиции такое время называется божество Махакала. Например, в Непал, если вы поедете, в Катманду, есть статуя божества Махакала. И там считается, если вы делаете подношение или перед этой статуей, нельзя врать. Ну, то есть, можно попробовать, конечно, но ничего хорошего. Потому что шутки с такими энергиями опасная вещь. Там все говорят правду, потому что Махакала все видит, он все понимает. От него невозможно как бы скрыться. Почему? Потому что Махакала, он же не внутри, не в статуе. Статуя — это только символ. Он внутри нас. Махакала – это наше чувство времени, наше тонкое причинное тело, которое является проводником энергии времени. И сила времени – это то, что производит изменения в этом материальном мире. В этом материальном мире все непрерывно изменяется. И это называют Махакала, его супруга – это Кали. И мы реинкарнируем в соответствии с законами причин следствий, законами кармы. И когда вы верите в эти 5 принципов, Сарвамева Брахма, Мокша Сансара, карма и реинкарнация, мандиры, храмы и божественные существа, и веды, и садгуру, когда вы полагаетесь на них и всем сердцем их принимаете, то, как считается, вы можете причислять себя к Санатану Дхарме. Причислять себя к Санатану Дхарме – это означает вступить на великий путь освобождения, просветления. И мои благословения, чтобы, если вы еще не вступили, вы подумали об этом. Просто задумывались. Я никогда не проповедую, говоря там, становись этим или тем. Меньше всего я заинтересован, чтобы вы становились кем-то. Я говорю, думай, думай. Вот есть святые, есть священное писание, есть путь, есть время, есть твоя жизнь, есть твоя карма. И ты думай. Делай сам выводы, сам принимай решения. Потому что Санатана Дхарма, она никогда не пытается вас перековать, убедить в чем-либо. Она пытается показать реальность, как она есть. И дать вам ключ к решению этой реальности. Дать вам возможность думать и выбирать. И человеческая жизнь, если мы хотим использовать ее по предназначению, она предназначена для того, чтобы думать. наблюдать, анализировать. Я вам просто дам этот ключ небольшой, эту формулу, как можно в этой человеческой жизни пытаться разобраться, используя ведическое знание. Сначала следует наблюдать. Наблюдай. Нужно наблюдать очень многое. Например, есть люди, которые делают наблюдения смыслом своей жизни. Писатели, например. Или те, кто наблюдает за животными. И в ведической традиции это имеет конкретное название. Сакши. Наблюдение реальности. Свидетельствование реальности. Есть специальные практики медитации, где ученик садится, просто наблюдает. Он учится быть созерцательным, наблюдающим. Например, он наблюдает за птицами в небе, за летящими облаками, за колыханием веток, за шумом ручья. Даже 3 дня такой наблюдающей практики могут пробудить в вас свидетельствующее осознавание, сакши. Раскрытие в себе свидетельствующего осознавания – это очень важный духовный этап в жизни. Итак, когда мы наблюдаем реальность, вслед за этим у нас появляется способность к анализу, потому что возникает ясность, вивека, различающая мудрость. Поэтому следующий этап – анализируй. Хорошо, ты пронаблюдал, теперь надо сделать анализ. Понять, что есть что. Например, мы наблюдаем жизнь, мы видим старых, молодых, тех, кто рождается, тех, кто умирает, счастливых и страдающих. Мы должны проанализировать. По каким причинам это происходит? Что есть жизнь? И когда так мы наблюдаем святых, учителей, обычных людей, мастеров, монахов, мирян, отшельников, мы анализируем, почему есть такие люди, что они ищут, зачем они идут. Мы анализируем, что есть смысл жизни, какова высшая ценность жизни, каковы цели в жизни. И когда мы проанализировали, следующий этап, это все надо обобщить. Поэтому давайте правило – обобщай. Обобщить для того, чтобы увидеть целостную картину мира и сделать какие-то выводы. Делай выводы. Обобщив, надо сделать лично для себя, для своей жизни какие-то очень важные выводы. Потому что вся предыдущая работа нужна для этих выводов. Это как краткое резюме для того, чтобы скорректировать свои смыслы, ценности и цели. И когда вы сделали выводы, затем самое главное – надо принять решение. Вот это самое сложное. Даже вы, когда много пронаблюдали, проанализировали, обобщили и сделали прекрасные выводы, принимать решение в отношении себя, своей жизни, самое сложное, потому что есть сопротивление, огромная инерция нашей кармы, инерция нашего ума. И мы можем попытаться принять решение, а наша карма говорит: «Да нет, не будет тебе освобождения, не будет тебе просветления. Потому что я хочу вот так, потому что ум хочет так». И внутри нас возникает борьба. И эта борьба проходит у каждого в жизни, у каждого святого, у каждого садху. Поэтому говорится, сделав выводы, вернее, приняв решение, добивайся их исполнения. Мало принять решение, надо иметь бесстрашие, смелость. Где-то даже авантюризм может быть. Ну, как казино, поставить все. Рискнуть, чтобы добиться исполнения своего решения, очень важного решения. И многие святые Индии, Тибета, традиция ситхов говорит о том, что всегда такие люди были. Они выполняли аскезу, тапасью. Они решили рискнуть для того, чтобы добиться принятого решения, например, достичь самадхи, достичь просветления. Они уходили в горы, или ушли в ашрамы, в монастыри, или жили в лесах, или жили в своей семье, но они уже не жили так, как живут обыватели. Они вели постоянную аскезу, постоянную практику. Многие из них достигали этого. Были даже такие, кто в 80 лет начинал духовную практику, получив посвящение от духовного учителя, обретали ситхи и в своем теле уходили в ясный свет. Те, кто достигают совершенства, они не умирают обычным образом. Например, святой Рамалинга, он растворил свое тело во вспышке света, в Метукупаме. Другие святые оставляют свое тело так, что оно растворяется и остаются волосы и ногти. это возможно, это реально подтверждено. И способы обретения такого уровня реализации. Это называется в традиции ситхов сварупа самадхи. И такие святые выполняли тапасию, аскезу для достижения самадхи. Это смысл всего обучения, отношений гуру-ученик, всех лекций и сатсангов. Достичь освобождения. Но если вы спросите, а что же такое освобождение, что такое просветление? Каковы его признаки? Что я получу в результате? Гуру может сказать, приходи, поговори на эту тему. В древности есть много историй, когда приходил какой-нибудь мастер, учитель или святой, просил еду, знаете, есть, когда йоги ходят с чашей для подаяния, подходят к домохозяину, к дому, и они дают обед, питаться только на подаяние, и не более чем у трех домохозяев в день просить, или питаться там только молоком. Они подходят с чашей и говорят, бикшандехи, бикшандехи, дайте этому телу пропитание. И домохозяева, зная, что перед святыми можно накопить заслугу, хорошую карму, они с удовольствием охотно наливают немного молока. И один йогин попросил подношения, но молодая женщина увидела, что это необычный человек, что его энергия, его глаза, его духовная сила совершенно отличаются. Начала задавать вопросы. Ты такой молодой, такой красивый, тебе надо жениться. Он сказал, ты знаешь, женщина, я йог, кое-что понимаю в этой жизни. Если не надо было, я бы женился, но я не женюсь. Я вот странствую, скитаюсь, я ищу путь освобождения. Моя супруга Дакини, танцующая в небесах, и энергия кундалини внутри меня. А ты не желаешь вступить на путь освобождения? Он сказал, ну, интересно бы. Ну, тогда приходи на кладбище с мясом и вином. Испытание. Насколько ты готов, насколько человек готов пойти против кастовой системы, системы социальной репутации, преодолеть свои надежды и страхи. Это древняя традиция ситхов. В традиции ситхов знание никогда не передавалось просто так. Ученик проходил различные испытания. В процессе этих испытаний он очищал свою карму. Есть много замечательных историй. В процессе таких испытаний он учился ценить драгоценность дхармы, драгоценность духовного пути, дикши, посвящения духовной линии. Он преображался. Сейчас, знаете, вы можете узнать духовное учение, просто выйдя в интернет. В интернете вы можете узнать даже больше и красивее написано, чем вам духовный учитель расскажет. И что такое тантра, и что такое путь ситхов, и все священные тексты. Но это кажущаяся обманчивая легкость. Это кажущаяся доступность. Вы можете прочитать все, интеллектуально узнать все, но реально не получить ничего. Почему? Потому что путь не пройден, потому что преображения нет. Оно доступно, зачем мне меняться? Как есть такой анекдот. Ученик забрался на гору с таким рюкзаком, он так долго шел, он нашел какого-то святого. Пал к его ногам и спросил, скажи, учитель, в чем смысл жизни? Он говорит, так это я выложил в интернете на своей страничке. Знание доступно, но это кажущаяся доступность, кажущаяся легкость. Потому что наш путь никто не может пройти за нас. Преображение не может произойти, если мы не проделаем эту работу. И мои благословения, чтобы вы шли по этому пути, чтобы он был счастливым, благословленным, чтобы на нем не было препятствий, чтобы та работа, которую вы начали, а если вы здесь, значит, вы уже ведете работу, духовную работу, чтобы он был благоприятным, и чтобы в нем были благоприятные знаки. Ом.